есть радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Рай. Истинный и ложный.
Программа подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. С вами сегодня я, Юлия Павлюченкова, и наша программа «Будем откровенны». В студии Целинский Борис Прокофьевич, ведущий научный сотрудник Национального научного центра наркологии. Здравствуйте, Борис Прокофьевич.
Здравствуйте.
И замечательный, уникальный просто человек, Колобалин Антон Семенович, руководитель педагогического музея Макаренко, член-корреспондент Академии педагогических и социальных наук. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Сегодня очень актуальная программа. Это программа «Профилактика наркомании в детско-молодежной среде». Профилактика наркомании среди трудных подростков, да? Кто у нас трудные подростки? А может быть, сейчас всех подростков можно назвать трудными? Относятся ли трудные подростки к группам риска с точки зрения опасности к их наркотизации? А как можно повлиять на трудного или просто вообще на подростка, чтобы спрофилактировать его? И почему подростки вдруг становятся трудными? И какие организации сегодняшней России работают с трудными или вообще с подростками по профилактическим программам? Все эти вопросы мы хотели бы сегодня представить нашим гостям и обсудить с вами. Я напомню, что электронный адрес, по которому можно присылать ваши сообщения, ваши вопросы, советы, 624-91-70@mail.ru. И наша программа «Будем откровенны» – откровенный разговор о проблемах наркотизации в сегодняшнем обществе. Вот я хотела бы спросить у вас, Антон Семенович, скажите, пожалуйста, вот профилактические программы, профилактика алкоголизма, наркомании среди молодежи. Что эти программы предлагают? В летний период, там, например, молодежь приобщить к каким-то другим знаниям? Или же какие-то программы, которые специфично рассказывают детям о вреде потребления наркотических средств? Какие это программы в основном?
Вы знаете, ну, я думаю, что лучше на этот вопрос ответит Борис Прокофьевич, но я могу как педагог сказать, что если я хочу лечить своего воспитанника от какого-то нравственного недуга, я ни в коем случае не веду разговор об этом недуге. Он вообще отсутствует напрочь. Но есть какие-то альтернативы педагогические, которые я ему предлагаю. Вот в нашей деятельности, потому что напоминать ребенку, например, что ты вор, я тебя от этого вылечу, это страшная вещь, да? Я буду просто создавать всяческие условия, чтобы у него не было никаких шансов проявить свой талант и свои, сказать, склонности к этому. Я даже такой вот пример приведу. У меня была одна учительница, которая вдруг прибегает ко мне и кричит: «Антон Семенович, все, победа, что случилось? У меня в классе вор». Я говорю: «Так что за победа? Вы понимаете, я обнаружила вора в классе, теперь я его, им буду заниматься, я ему помогу стать человеком». Но я эту учительницу выгнал с работы сразу.
Интересный подход. Борис Прокофьевич, вы в прошлом начальник управления межведомственного взаимодействия в сфере профилактики Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков. И я так понимаю, что в вашу сферу деятельности в том числе входил отбор и анализ вот таких профилактических программ, которые предлагали самые разные... Там, участники, да, и общественные организации, государственные структуры, и представители там, органов власти, Госдумы, то есть лоббировала какие-то свои интересные программы. В разных регионах, я знаю, были свои программы. Каждый изобретал свой велосипед. И именно вам, вашему управлению, нужно было изучить этот велосипед, внимательно на него посмотреть и сказать, годен или не годен. Вот скажите, пожалуйста, много было вот программ, которые на самом деле не нужны были нашим детям?
Ситуация с программами, самыми различными программами в нашей стране, она такая пестрая. Программ этих много. Есть среди них программы государственные и муниципальные. В этой сфере последние годы ситуация не очень благополучная в связи с тем, что прежде, начиная с 1994 года, стабильно принимались одна за другой последовательно 4 федеральные специальные государственные программы значительную часть которых составляла именно профилактика наркомании. Последняя такая, четвертая программа закончилась в 2009 году, и сейчас, второй год, уже федеральной программы такой нет. Что касается более низкого уровня государственного управления, на уровне субъектов федерации, на сегодня имеется порядка 65-70 таких программ субъектов федерации. Плюс большое количество их есть в муниципальных образованиях. Но вот этого стержня на федеральном уровне на сегодня, к сожалению, нет. Эти программы важны, они, безусловно, нужны, потому что они предусматривают самые различные мероприятия по профилактике наркомании, работая с трудными подростками, и образовательные программы для родителей, для педагогов, конкурсы всевозможные и так далее. Выделяются средства немалые на эти цели. Но помимо этого есть еще огромное количество программ негосударственных, которые разрабатывают и реализуют специалисты, различные негосударственные организации, религиозные, ну, в частности, Русская Православная Церковь, спортивные организации, политические, общественные, молодежные и так далее, и так далее. Спектр этих программ очень широк. Часть из них родились, разработаны были на российской земле, часть заимствованы из других стран. Построены на опыте Великобритании, допустим, Швеции и так далее. И так или иначе, значит, сделана была попытка адаптировать их к нашим российским условиям. Не все эти программы, это я уже по своему опыту знаю, по тому, что мне доводилось изучать, анализировать значительное количество информации, связанной с вот этими программами. Так вот, не все из них, во-первых, могут быть использованы в России в силу специфики. Просто специфики, связанные с ментальностью, допустим, с какими-то инфраструктурами, которые есть в других странах, а в России их просто нет. А другие такие программы, которые пытались и пытаются время от времени реализовывать, они прямо противоречат российской антинаркотической политике. Ну, например, это группа программ, которые условно называются замещение или снижение вреда. Заместительной терапии, когда предлагается вместо одного наркотика другой наркотик. Но при этом такая красивая обертка делается, что где, мол, этот более чистый наркотик будут подавать врачи под контролем и так далее. И таким образом, вот якобы из двух зол как бы выбирается наименьшее. На самом деле все там далеко не так просто, не так радужно, но тем не менее такие программы пытаются проводить и у нас тоже.
Наверное, надо, в принципе, для наших радиослушателей разделить группы, на кого направлена профилактика. Потому что есть первичная профилактика, которая, в принципе, самая эффективная. И для этой первичной профилактики есть определенные конкретные виды и типы программ, которые совершенно не подходят тем, кто уже употребляет наркотики, да, или тем даже, кто частично пробовал, да, или не всегда подходит. Есть вторая группа, то есть те, кто пробовал уже либо курить, либо пробовал алкоголь, либо пробовал какие-либо виды наркотиков. Там, будь то сигареты с марихуаной, будь то какие-либо медицинские препараты, будь то уже непосредственно препараты, которые приобретали на улице, среди, там, на дискотеках. Это вторая группа. И третья группа – это те, кто уже часто, постоянно, скажем так, зависим от наркотических средств. То есть это люди, которых можно назвать наркоманами, которые непосредственно ежедневно, а иногда в день несколько раз применяют по отношению к себе, да, наркотическое вещество, то или иное. И, конечно же, все эти программы, они разные. И те программы, которые подходят для профилактики первичной, будь то вот вы перечисляли конкурсы, различные программы, спортивные, но в них никогда не будет участвовать никакой наркоман. Ну, зачем ему это просто нужно? Да? Это уже больной человек, который непосредственно зависим от наркотического вещества. У него задача украсть что-нибудь или вынести из дома, или обмануть родителей, или обмануть кого-нибудь.
Достать очередную дозу.
И неоднократно мы, поднимая эту тему, кто такой наркоман, говорили, что зачастую, да, мы понимаем, что это наши дети, но это лживое существо, для которого нет ничего святого, и которое пытается всеми способами, правдами и неправдами, обманом, там, как угодно, вымогательством, добыть себе наркотическое средство. А вот как раз с ними тоже надо работать. И с ними работает и Русская Православная Церковь, и для них создаются центры помощи, где они могут находиться, получать духовную помощь, там, медицинскую помощь. Да? Но в первую очередь, мне кажется, что нам надо обратить наше внимание на первые две группы. То есть ребят, которые никогда не пробовали наркотическое вещество, и ребят, которые, может быть, и пробовали, но при этом...
Ну, не втянулись.
Они не втянулись, да. То есть пробовали очень часто. Вот у меня вот сейчас пришло сообщение, я напомню, электронный адрес 624-91-70@mail.ru. Вот пишет молодой человек, он раньше был, видимо, наркоманом, вот я так поняла, что первый раз, когда попробовал, мне не понравилось. Но рядом сидели мои друзья, нам было 14 лет, и, в общем, отказываться было как-то неправильно. Дальше снова нюхали клей. Но опять-таки мне было плохо, болела голова, тошнило, но отказаться все приняли бы, что я слабак. Соответственно, тоже. Хорошо нас застукала учительница, которая шла мимо этого гаража, а то, как дальше сложилась бы моя жизнь, я не знаю. Да, вот это такое типичное сообщение, типичное втягивание детей, подростков в употребление наркотических средств.
Да, Юля, ты сейчас, на мой взгляд, высказала очень важную и очень интересную мысль. Меня тревожит, очень тревожит то обстоятельство, что в последние несколько лет очень много внимания уделяется так называемой третичной профилактике. Говорится много о том, в том числе и руководителями федеральных органов власти, что, мол, надо направить основные усилия в профилактике наркомании, в работу с наркозависимыми, в образование нужного количества, большого количества реабилитационных центров всевозможных, в направление средств на то, чтобы устраивать их на работу, как-то вот их ресоциализировать. Я абсолютно согласен с тобой, что этим надо заниматься. Это важная работа, но эта работа не основная. Потому что наша задача, государство, общество, сделать так, чтобы наркотики никому не были нужны. Чтобы они не были востребованы среди подростков. Чтобы вот эта первая доза, она была бы не нужна, она бы была нежеланна, она бы была неинтересна нашим подросткам, нашим детям. Вот всю систему, всю мощь государства и общества, все, что у нас есть, весь арсенал, нужно направить на решение вот этой, мне кажется, глобальной задачи.
Согласна, но решать ее нужно, на мой взгляд, да, более эффективно, потому что когда я зачастую приезжаю в те или иные школы, образовательные центры, да, общаюсь с ребятами, с молодежью, и говорю, ребят, ну вот у вас проходил конкурс там, да, про плакатов против наркотиков, ну чего? Они говорят, а, ну что, ну как покуришь, так веселее рисовать. Понимаете, это отношение, мы очень многие вещи, педагоги, либо социальные работники делают номинально. Они не участвуют. Они, вот знаете, много лет назад, 15, в этом году 15 лет назад, я первый раз пришла, переступила порог Международной ассоциации по борьбе с наркоманией и наркобизнесом. Почему пришла? Мне было, я еще очень молодая, совсем молодая была. Потому что мой сосед, очень близкий мне человек, семья, с которой я дружила, начал употреблять наркотические вещества. Я по-человечески, как Антон Семенович говорит, по-граждански, да, с гражданской ответственностью. Я просто хотела помочь. Я видела, как рыдала его мама, как мучился его отец, как мучился этот парень. Мы с ним с детства дружили. Я хотела помочь, да. Я переступила порог из того момента, когда... Тогда еще был жив предыдущий руководитель Международной ассоциации по борьбе с наркоманией и наркобизнесом. Такой небезызвестный майор Вихарь сказал, ты что сюда пришла? Иди учись, девочка. Я говорю, нет, я хочу бороться с наркоманией. И вот эта борьба с наркоманией, она вошла, стала частью моей жизни именно моим гражданским долгом. Да, вот о котором говорил Антон Семенович. И понимаете, а вот гражданским долгом для многих педагогов и социальных работников борьба с наркоманией не стала. И уже потом, когда у меня появились дети, когда я стала старше, меня спрашивали, а почему ты этим занимаешься? Да ты вообще, ты баба. Ну ты что вообще лезешь? Да посмотри, мы, мужчины, полковники, генералы, мы этим занимаемся, а ты-то что сюда лезешь? Да? Вот зачем? Я говорю, вы знаете, мои дети вырастут. Они должны будут жениться, выйти замуж. И я очень хочу, чтобы они, выходя замуж и женившись, не сложилось так, что они женятся или выйдут замуж за ВИЧ-инфицированного, да, или за ребенка, который родился от наркозависимого, или еще что-то, потому что я вкладываю своих детей, и я вкладываю в это общество, хочу, чтобы оно было более хорошим, да, более чистым, более светлым, более, там, не знаю, каким-то защищенным. Именно для этого я трачу свое время, силы, энергию, здоровье, там еще что, знания, умения, для того, чтобы была такая профилактика в какой-то степени. Так вот, мне кажется, что вот те программы профилактики первичные, которые выражаются в конкурсах, в замечательных там, может быть, играх, которые проходят в каждой школе. Есть неделя здоровья, декада борьбы с наркоманией. А школьники смеются.
Кошмар.
Ребята смеются. Я понимаю, это тоже надо делать. Но вопрос, какими формами это исполняется. Как очень часто, когда были, помните, концерты рок, без наркотиков, да, все смеялись, о, пчелы против меда, да. Хотя на самом деле, действительно, та категория молодежи, которая слушает рок-музыку, ну, не знаю, не, хотя вот, вопрос, действительно ли они более склонны к употреблению наркотических веществ? Не знаю. Вот мои дети сейчас иногда слушают арию. И что, они склонны? Борис Прокофьевич, скажите мне, пожалуйста,
прямой я начала переживать. Прямой зависимости, я думаю, здесь нет между музыкой и наркотиками. Есть, правда, мнение некоторых специалистов о том, что некоторые направления музыки, они тяготеют к психоделическим наркотикам, но это тема особого разговора. Но в целом здесь прямой зависимости или корреляции, как ученые говорят, не наблюдается. Но давайте мы с вами порассуждаем. То, что называется первичной профилактикой наркомании, вот эта самая первая доза, как уберечь ребенка от внимания, от заинтересованности, от желания эту первую дозу взять.
Это знает Антон Семенович.
Давайте мы его как раз и спросим.
Нет, вы знаете, я как раз, я вот сижу и слушаю, и думаю, профилактика, так? Что такое профилактика?
Любовь.
Вот я вот все время и думаю, вот, я педагог, так? Я к этому причастен. И я вот с вами совершенно согласен, что ваши помыслы эгоистичны были, так? Когда вы пришли, вам, у вас дети и все. Я точно так же эгоистическими помыслами воспитываю и ращу, и делаю все возможное, чтобы по земле ходил хороший человек. Потому что у меня есть мои дети, мои внуки, у меня есть воспитанники, которых я вырастил, у них есть дети, внуки. Я переживаю за них. Я когда езжу по России, вот я общаюсь в Томске, там, Хабаровске, в разные города, я всегда на телевидении обращаюсь к руководству. Уважаемый губернатор, там, Крисы, там, Томске, там, или мэру города, и ко всем. Какие бы заборы вы ни поставили в своих квартирах, те ребята, которых вы бросили, те, кому вы отнеслись неуважительно, не по-граждански, те беспризорники, которые по нашей с вами вине бегают, потому что мы родители, мы же не привлекаем родителей к ответственности. Мы говорили о роли родителей. Но ведь еще и к тому, если он не хочет воспитывать, его же надо привлечь к ответственности, так? Почему-то, если я не хочу жить за свой счет, а за чужой, меня могут посадить. А когда я не хочу воспитывать своего ребенка и бросая его на улицу, делая из него опасного для общества человека, меня никто не наказывает.
Кстати, да, а нет такой статьи?
Нет,
да?
Никто не наказывает.
Я думала, что вообще...
Лишили родительских прав.
Но это не наказание.
Никто
слава Богу.
Нет, так не наказание, да. Понимаете? Самое смешное, так, натворил ребенок бед, отвечает учитель. Он в 7 вечера где-то там подрался, его ведут в школу и вызывают учителя, классного руководителя, директора. И мама еще спрашивает, вот как, к чему учит школа. Ведь до маразма же доходит, понимаете? Так вот, я хочу сказать, что профилактика в понятии моем, как педагога, это создание максимальных условий для того, чтобы ребята росли, развивались и были счастливы. Чтобы все площади, которые могут быть использованы, были использованы. Вот давайте сейчас по Москве проедем. Вы посмотрите, какие великолепные стадионы у школ. Во дворах. Какие прекрасные площадки. Это просто, я как вспомню, на каких мы площадках по колено в грязи играли в волейбол. Это прелесть. И школы пустые. На замок забор, охранник сидит, и после 5 вечера только платные кружки, тем более сейчас сказали, так что если ты хочешь школу в свободное плавание, так отправлено, значит зарабатывай сам. Сдай все свои площади в кружки, отдай спортзал, отдай тем, и школа будет жить, учитель будет деньги получать. Да не хочет учитель деньги получать за счет того, что все эти площади отданы кому-то. плати государству учителю, чтобы он занимался. Вот посмотрите, микрорайон школы. Хорошо, учителей у них нет мощности, но ведь можно же создать огромную базу прекрасных людей из микрорайона привлечь. Вот я еще раз хочу привести Макаренко Антона Семеновича из жизни, из своей собственной жизни отца. Антон Семенович Макаренко собрал хлопцев, заручился поддержкой милиции и пошел в округе, так, бороться с самогоноварением. Почему? Потому что он прекрасно знал, что если вокруг будут жить крестьяне, гнать самогон, пацаны с таким прошлым, а у него как раз пацаны-то все были, которые сегодня в группе риска у нас, правильно? Так что он сделал? Он пошел на то расстояние, куда может хлопец добраться, они пошли бороться с самогоноварением. И в округе, в десятки километров вокруг колонии имени Горького, не было ни одного самогонщика. Он знал, что придут и уничтожат все. Вот это была одна из форм профилактики, борьбы.
Да, это замечательная форма.
Понимаете, сколько бы я сейчас в школе ребят не занимал, но если во дворе, если в моем микрорайоне есть наркоманы, есть хулиганские группировки, которые я, директор, должен их укротить. Они из моих воспитанников созданы, сегодняшних или вчерашних. Это моя обязанность и задача сделать так, чтобы они были не ремнем укротить, а укротить тем, что я создаю вокруг. Я говорю, что вы будете жить прекрасно, при одном условии, то-то, 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 то-то. Давайте вместе делать. И привлекать, и забирать под себя это. Я никогда не забуду, как в детском доме в Клеменово, уже наше время, где отец был директором, когда он пришел, это была такая бандитская, так сказать, малина, с ума сойдешь. А из этой бандитской малины вышли Виктор Слободчиков, член-корреспондент Академии педнаук, доктор педагогических наук. Сколько кандидатов, сколько педагогов. Школа носит имя директора школы, а вся школа завешена портретами воспитанников детского дома, а не честь и гордость школы. Потому что директор сказал, что туда, куда идет мой воспитанник, должна действовать моя педагогическая рука. Должны все жители жить так, как я сказал и как я учил нравственно. И поэтому он стал жить не только для детского дома, а для всей округи. И все, что имел детский дом, это была собственность, в принципе, округи. Если какое-то горе случалось где-то там за 10 километров, шли не куда-то там в город, а в детский дом. Дайте машину, дайте автобус, помогите, возьмите моего ребенка к себе на воспитание. Что мы видим? Мы видим, что каждая школа как забаррикадировалась и даже на свою спортплощадку не выходит.
Но это не решение вопроса.
Ой, какое решение, если бы...
Забаррикадировалась?
Да, да, да. Нет, я говорю, а какое было бы счастье, если бы мы вышли бы в район, если бы мы создавали команды, которые играли на моем школьном футбольном поле, первенство моего микрорайона пацанов. Они же все там были. У меня есть пример. Я живу в Королеве. Дом Ксака Иванцетти 30А. Можете ехать и проверить. Сначала на меня жители кричали, лучше мы там сделали бы детскую площадку и коляски, а мы сделали там мини-футбольную площадку. Сейчас первенство города, мы же проводим. Сейчас там по пять субботам и воскресеньям толпы, нас на стадион только не приходят, сколько туда. И они все под нашим контролем. Да, есть перегибы, но там же я хожу, я простой житель. Я не Колобарин, о котором вы говорите,
да,
на всю страну. Я простой житель,
да.
Я сгруппировал вокруг себя всех жителей. Вы же посмотрите, я же весь дом обхожу и каждому помогаю. Ко мне приезжает новый жилец жить, вот сейчас же все меняется.
Да, да.
Я специально нахожу его и говорю, здравствуйте, вам чем-то помочь? Вы знаете, я здесь живу, я могу вам помочь. А я этим самым изучаю, а кто он приехал, какой он. А может быть, это притон будет наркотический. Я его сразу беру.
Вы выполняете роль участкового милиционера.
Я роль гражданина, который хочет, чтобы внучка, у меня внучка сейчас живет, чтобы моя внучка спокойно гуляла вот во дворе и в этой школе. Я хочу, как гражданин. Там никаких нету на лбу вывесок, что я председатель общественного совета Гунина, что я вот академик, там, что я педагог. Нет, есть только одно. Я... заинтересованное лицо. Я эгоист. Я хочу, чтобы моя внучка...
Чтобы рядом со мной...
И чтобы рядом с внучкой было здоровая атмосфера. И пусть ребята 17-18-летние играют, первенство города проводят. Они здесь у меня на глазах. Если какой-то перегиб, солнышко мое, я тут же, тут как тут. Я не луплю, не хамлю. Вот буквально недавно я пошел, кто-то бросил бутылку из-под пива, так? Я тихонечко подобрал и положил в урну. Они все заметили, покраснели... Я вижу, как все зашевелились и все убрали сразу. А если бы я взял и стал орать на них...
Да, они бы протест был.
Я им для этого создавал условия. За один день не переделаешь. Профилактика – это очень длительный процесс. Это воспитание. Воспитание – это не мгновение. Это длительно. И самое главное, чтобы те, кто этим занимается профилактикой, они у всех на виду и на глаза. Их все видят. Они должны так вести себя, как говорят. Вы знаете, еще есть проблема у родителей, у педагогов, у всех тех, кто занимается процессом воспитания. слова расходятся с делом.
Так вот я о том же, что
посмотрите,
нет, вот это не от души.
Сколько мы разбросали денег, на, вот, вот, не, не дадите, не дам, наверное, не совру. Сколько таких денег выделено, и они пошли попусту, они не в карман пошли, они просто на пустые, ненужные идеи. Понимаете, они на дело конкретное, на конкретном месте.
Согласна.
Вот в чем дело. Самое главное, это чтобы мы с вами создавали зону безопасности вокруг себя и детей, там, где мы живем.
Я вот этим самым хочу напомнить и радиослушателям, и, может быть, вам рассказать, если вы не знаете. Сейчас во многих городах создаются родительские комитеты. Замечательная общественная такая инициатива. Очень плотно дружит с Русской Православной Церковью. И, наконец-то, вот, да, это именно родители, которые обеспокоены качеством воспитания, качеством там, образования, качеством вообще отношения к жизни своих детей, образовываются в некие общественные такие группы и начинают пытаться как-то влиять. Да? Вот я скажу точно. Сама знаю, потому что была во многих регионах Российской Федерации по службе в какой-то степени, в какой-то период, да, и ездила в гости к различным общественным организациям антинаркотическим. Если губернатор или мэр говорит строго и четко всем правоохранительным органам, так, ребят, у нас здесь наркотиков не будет, точка, да, и он является авторитетом в определенной степени, и он держит и контролирует район, там, губернию, область, там, да, действительно, количество наркотических средств в этом регионе, в этом городе, оно падает. Понятно, что всех проконтролировать, заезжих там невозможно, но милиционеры знают, что, ну, теперь уже полицейские, но тогда еще, да, милиционеры, что если вдруг они будут выявлены на взятке или на покрывай, на том, что они покрывают какие, ну, как бы, да, наркопритоны, или еще как-то. Все, их уволят вообще без суда и следствия, никто не простит, никто не вступится. Более того, часто бывает так, что губернатор или мэр там доплачивают, ну, различные там, да, средства сверху. И если они хорошо работают, эффективно выявляют, то вот это закономерность, да, что если глава региона или города не хочет, если общественные силы действительно что-то активно делают, то в этих регионах, как правило, вот такое вот именно потребление минимально, и вовлечение новое, оно тоже минимально. И вот такая вот гражданская ответственность как раз выявляется здесь. А вот то, о чем вы говорили, что Макаренко боролся с самогоноварением, да, вот сейчас...
Это само по себе, это просто он не мог. А возьмите фильм вот «Путевка в жизнь».
Да.
Вспомните, как они притон разогнали. Ведь притон был для того, чтобы кадры терялись, так? А, кадры терялись. И они сделали притон. Что сделали, так, ребята, тоже с начальником колонии? Они пришли, разогнали этот притон. Это гражданская позиция. Если был притон, не было бы никакого результата воспитания.
Да, меня очень порадовало, что недавно в новостях я увидела о том, что молодые люди, по-моему, это Калининградская область была, или город Калининград, то есть молодые люди посещают магазины и такие специально являются некими подставными утками, так называемыми, да, желая приобрести алкогольную и табачную продукцию, при этом им там нет еще 18.
Да.
Да? Для них это такие вот походы и помощь профилактике, ну, как бы потребления алкоголя и табакокурения. Поэтому, то есть это вот вообще опыт работы с добровольцами, с волонтерами, да, то есть такое импортное слово «волонтеры» и наше слово «добровольцы», он, я думаю, что вот еще, может, и до Макаренко был, не знаю, вот Макаренко зафиксировал, и дальше на протяжении всего периода советского периода, да, и уже сейчас добровольческое движение в России достаточно серьезное, начинала его, восстанавливала его Добренькова Галина. Она регистрировала первые добровольческие такие, да, группы и программы. И на сегодняшний день я знаю, что добровольцев несколько десятков тысяч. Самых разных. Не обязательно антинаркотических или там антиалкогольных. Да? А есть добровольцы, которые помогают старикам. Есть те, кто посещает хосписы. Есть те, кто помогают в детских домах, общаются с детьми.
Вот я хочу как рассказать. Слово-то профилактика, мы все на наркомании, так? слово профилактика – это воспитание. Воспитание человеческих качеств, гражданственности. Если мы будем только говорить о воспитании, о профилактике наркомании, вот сейчас, вот я педагог, если сейчас я зациклюсь на профилактике наркомании, я стану каким-то сумасшедшим, зомби. Моя задача – так воспитывать, чтобы он вырос человеком, чтобы он не был клиентом всех тех служб. И не надо мне все время говорить, что мы вот профилактика наркомании. Это должно быть просто создание прекрасного образа жизни. Мы должны посвятить себя. Вот знаете, я всегда говорю губернаторам и всем, если ты не отправил своих детей за границу, и там, или мэрам городов, так обращаюсь, ну, власти стоящим, если не отправил своих детей за границу, запомни, что ты делаешь не для общества, а для своих детей создаешь условия человеческие. Так ты, а ты для них, в первую очередь, творишь чудеса в этом городе.
Да, но тогда их надо научить, этих детей надо научить быть сильными, умными, ловкими, умелыми. Ряд навыков, которые необходимы
для людей. Без общества, без уверенности в том, что они приносят пользу, они нужны, не обойтись. Вот я простой пример приведу, как воспитанников детских домов, которые вышли из детского дома, поселили в одном за Москвой, в казино, там где-то, значит, их несколько человек, да, в одном доме почти поселили, так? И для жителей это была трагедия. Я когда приехал, я собрал этих жителей и говорю, молодые пары, значит, им дали квартиру, вот они их поселили. Я говорю, вам повезло в жизни. Этих женщин, бабушек, матерей, жен там. Я говорю, вам повезло в жизни. Вы знаете, вы сейчас получили возможность Божье дело сделать.
Да.
Помочь ребятам научиться жить. Но кто их мог учить, как семью создавать? Они сейчас получат зарплату, всю проедят. Они не знают, как манную кашу сделать. Как запеленать ребенка, как бюджет свой распределить. Не стесняйтесь, придите к ней домой, принесите сковородку, принесите муку. Посмотрите, что у нее делается. Не с целью Цербера, а хорошей, доброй бабушки. И научите, покажите.
У них-то бабушки нет.
До конца-то концов, возьмите их в ребеночка, идите по магазинам, я сейчас побуду, покажу, как пеленать, как купать. Я когда к ним потом приехал, вы знаете, это был просто райский уголок. Бабушки все превратились в людей нужных, так? Они, оказывается, своим-то не очень-то нужны.
Нет.
А здесь в них души не чают. И девчонка с пацаном научились жить, и к ним не стали ходить орды. И дом не превратился в оргию и в притон, а превратился в нормальную, хорошую семью. И ребята, оказывается, они просто не знали, как жить, а учили их совсем другие, как жить.
Как жить, да.
Вот другие, понимаете, вот наших ребят, к сожалению, другие учат, как жить.
И вот,
пацан еще не научился говорить «нет». Его же надо научить еще. А чтобы он научился говорить «нет» в компании, ему надо научить чему-то, чтобы он умел делать, чтобы
это
он
могут
себя
хорошо
проявил.
Делать сверстники, да?
Это могут сверстники,
да,
сделать.
Понимаете?
И вот я себя несколько раз ловлю на мысли, что мы сейчас с разных сторон обсуждаем, подходим к такой проблеме. Я уже раньше немножко говорил о том, что некоторые программы, они в силу тех или иных причин не могут быть реализованы вот в наших условиях, российских, нынешних. Для патриархальных обществ, для обществ с устоявшимися давними неразрушенными традициями, есть очень глубоко укоренившаяся традиция жизни общиной, общинный образ жизни. Эта община может сформироваться вокруг школы, а может быть вокруг, допустим, руководителя сельского поселения, а может быть вокруг какой-то сильной личности, какого-то лидера, может быть по какому-то родственному, территориальному признаку, но...
Исторически вокруг храма.
Вокруг, так, совершенно верно, вокруг священника, вокруг храма. Вот когда люди сплочены вокруг какой-то полезной идеи, вокруг человека, который вот эту идею продвигает, то, как правило, жизнь в этой общине, она течет в нормальном русле, и дети там находятся под контролем не только родителей, но и окружающих, вот эти бабушки, дедушки.
Великолепно сказали. Вот я вам могу сказать, что учитель и я себя считаю не... Сани, так сказать, рукоположную, так?
А может быть,
я себя считаю священником. И каждый учитель священник, потому что у него своя паства, родители и дети. Вот когда родители идут к учителю, и идут к нему, и все свои тайны душевные, духовные выкладывают, потому что они говорят о том, о самом сокровенном, о ребенке, как его растить. Вот учитель, он тот же самый. Если он будет собирать вокруг себя паству, если вокруг директора школы и вокруг школы будет собираться родители, которые живут, их тысяча, в этот контингент, если он будет этим центром, как священник, у нас будет дело. Если этим педагог директор, педагог, школа не станет, конечно, мы ничего в микрорайоне никогда не добьемся. А нам нужно микрорайон расти. Каждая школа все равно это вот 5-6 окружающих домов.
Слушайте, такая получается, что вот православные школы, они выигрывают, потому что там зачастую есть и директор, и священник. А иногда, ну, директор, да, на месте директора, то есть священник.
Мы с учителем святые дела выполняем. Мы учителем выполняем святое дело. Мы растим. Мы растим человека и помогаем родителю. То же самое, что и церковь. И ко мне приходит родитель, так, исповедаться в своих проблемах.
Да, что по таким...
Если я его не приму, если я плохой священник, так, если он мне не доверяет, он ко мне не придет.
Да.
Поэтому я говорю, чтобы школа тоже имела таких руководителей, которые могли бы идти, которые могли организовать.
И
чтобы
человеческий ресурс, кадры решать, все.
Абсолютно. И вот я вам хочу еще сказать добавление. Вы очень прекрасную вот в прошлой передаче фразу кинули, что не бой, да, и друг, и враг, они понятны. Самый страшный равнодушный человек. Вот я вам приведу один такой случай из моей жизни, когда я был, я уже рассказывал это, может быть, люди знают, но еще раз повторюсь, он к месту. Я был в Можайской колонии и не раз в детской по долгу своей, так сказать, деятельности, как представитель Совета общественного. И вот за мной все время ходил один мальчишка. Вот. Я узнал, значит, что он сидит за страшное преступление. Наконец он до меня добрался и говорит: «Антон Семенович, ну можно с вами посидеть, поговорить?» Я говорю: «Давай, садись». И он мне начал рассказывать, что он по такой-то статье сидит. Я говорю: «Мне статья не волнует. Ты за что сидишь?» «Я за драку с летальным исходом». И он мне говорит не о том там. Он мне говорит о том, как ему не повезло в жизни. Почему он все свои 17 лет ни разу не встретил неравнодушного к нему взрослого человека. И говорит, все начиналось просто. Сначала в школе новенький пришел, мы его в круг поставили, и я должен был исполнять проверяющего, так, какой он смелый, там, морду ему набить. Потом за школу пошли, там получилось. Потом зашли за территорию школы во дворах. Потом уже кастет на руку одели. А потом уже взяли арматуру, и пришлось вот такой случай. И почему за все это время ни разу мимо меня не прошел взрослый человек, не схватил меня за руку? Неужели меня никто не любит? Почему меня никто не схватил так, чтобы мне потом на всю жизнь запомнилось это рукопожатие? Пусть оно мне бы болело бы сотни лет потом, но я бы здесь не сидел. Я не снимаюсь вины. Но почему все ходили мимо, и никто ни разу не остановился, когда мы совершали эти мерзости?
И вот здесь мы как раз вот как возвращаемся раз в очередной раз, да, к проблеме. Проблеме дефицита людей, которые в состоянии повести за собой, да, которые показать личный пример могут, которые могут вовремя остановить подростка. И мне вот в этой проблеме кажется одним из решений, одним из выходов, это такие программы, как добровольные молодежные дружины, ДМД.
А может быть, это не дефицит, а может, это проблема новой морали?
А может, или проблем... ее отсутствие.
Или отсутствие морали, или проблема новой морали.
Но ее надо
главное, самое главное – это я. Самое главное – это мое благополучие. Самое главное – это мое благополучие.
Да, а бери от жизни потом... все.
Да, зачем? Это же раньше мы знали, что если я здесь мальчика остановил, то вдруг кто-нибудь моего остановит.
Вот я вам и задавала вопрос. Понимаете? Может быть, люди поменялись? Может быть, не вопрос?
Не,
да,
не люди поменялись. Поменялась, еще раз говорю, нравственная составляющая. И эту нравственную составляющую мы даем сверху. Мы даем
вот
сверху.
Борис Прокофьевич начал говорить о программах ДМД. С учетом того, что я вообще считаю себя, даже не считаю, я один из прародителей программы ДМД, добровольные молодежные дружины. У меня даже об этом есть авторское свидетельство. Правда, я это делала не одна, а вместе с психологами, вместе с социальными работниками. Так вот, я скажу, я считаю, что это уникальная возможность, чтобы воспитать таких ответственных членов общества, молодых членов общества, которые смогут транслировать вот это свое знание и умение, и навыки своим сверстникам.
И нравственный заряд, что
И нравственный заряд, обязательно. Конечно, понятно, что применять во всех регионах Российской Федерации программы профилактики, ну, опять-таки, мы их называем программами профилактики, но на самом деле она намного шире. Добровольные молодежные дружины – это не программа профилактики антинаркотической, это программа профилактики равнодушия. Это программа вот такой безответственного отношения к жизни. Это программа профилактики вот этого слогана ужасного «бери от жизни все». Потому что что мы делали? Мы отбирали активных ребят, мальчиков, девочек в возрасте после 14 лет, которые уже хотят что-то. Вот они хотят, они ищут. Они не знают, чего они хотят, но они вот как кони, да, стоят, ногами бьют и думают, куда в себя применить. Очень многие из них бы применили бы себя в деструктивном направлении. Я не говорю, что они все стали бы наркоманами, нет. Но они не знали, куда себя деть. И тут им предлагается, говорят, давайте мы вас обучим. Вы уже практически взрослые. А каждый ребенок в 14 лет, он очень хочет быть взрослым. А более того, он еще очень хочет обладать такими знаниями и умениями, которые не обладают его сверстники. И тут ему серьезные взрослые дяди и тети учат, говорят, вот давай, вот социальное проектирование, лидерские качества, тайм-менеджмент, да, это такое слово модное сейчас, это умение управлять своим временем, чему учили всех пионеров. Пионерской организации. Это тебя научит ораторскому искусству, умению разговаривать, отстаивать свою точку зрения, умение там, да, обосновывать, доказывать. Но, дорогой мой, нельзя пить и курить, нельзя употреблять наркотические вещества, надо изучить историю родного отечества, надо изучить традиционную религию, то есть православие, и быть примером, а извини, пример – это тот, кто должен постоянно чувствовать на себе взгляды других. Ты не имеешь права, обладая этими знаниями, пойти стоять пить пиво со своими сверстниками у подъезда. Ты не имеешь права. Да? И вот эта ответственность, я вам скажу, она очень серьезно, к ней молодые люди очень серьезно относились. И она серьезным таким становилась, может быть, бременем, но в кавычках, да, хорошим временем, которое заставляло многих менять свою жизнь, даже 14-летних. Что сегодня такое 14, 15, 16-летний
это
человек?
Это при условии, если он это принял.
Да, если он это принял.
У меня, например, я могу вам такие примеры приводить.
Когда это не принимали, было такое.
Я вам могу простые примеры привести. Опять-таки, я речь веду о том, о тех конкретных, которых пацана, которые являются базой для подпитки наркомании. Вот я работал в Халькова, только пришел молодым, еще был замдиректора по воспитательной работе, и тогда еще модно было, мы наконец ввели автокласс, автодело, да, так, да, все, да. И даже вот договорились, что будем машину добыли, все. Я сколотил, значит, группу пацанов, конечно же, таких, которые нуждаются в этом, так, внимание, что потом через это отправить их в прекрасное будущее. Он сейчас увлечется автомобилями, все, а потом я скажу, как же ты через физики. Но у меня появились великолепные мои коллеги-педагоги, которые сказали некоторым ребятам, так, исправишь физику, будешь вести себя хорошо, будешь не ругаться, будешь не курить, только тогда я тебя отпущу заниматься автоделом.
Да.
Он сказал, да нафиг мне это автодело, если я все это брошу. Они думали, что это их купило. Вот, пожалуйста, простая вещь. А вот когда бы я их увлек автоделом, когда бы они уже по-настоящему вошли, когда бы они не поняли, что без физики им не обойтись, без этого им не обойтись, вот тогда бы, так, они бы и сами поняли. Для этого я их собрал-то. А кто-то опередил. Сначала ты это, а потом то. А вот совершенно к этому и...
Да, не готов.
И не готов.
Это я с вами согласна.
Поэтому здесь надо вот действительно очень аккуратно подходить. Увлечь и завлечь. А есть другая еще вещь. Лет 6 назад, я вспоминаю, еще когда или 7 назад был наша гостиница «Россия стояла», и вот там, в этом концертном зале, молодежные организации собрали форум студентов, молодых ребят. Маечки им там дали, все это, полный зал был концертный. Кобзон там еще песни пел, так еще бывший Мироненко пришел, бывший секретарь комсомольского комитета, ЦК комсомола, собрались ребята, и вот мне дали слово. Я выступил перед этой аудиторией и сказал, ребята, какое счастье, сколько вас, вы посмотрите, сколько у нас Горецк. Пройдемся с вами по всем нашим вокзалам, посмотрите, сколько, а это было просто как раз период эпидемии. Сколько у нас этих хлопцев сейчас, бомжей, беспризорников болтается, давайте их соберем, поможем им стать людьми. Вы знаете, я не мог по залу пройти, ко мне все летели, где, куда записаться.
Куда записаться, да.
Вот. Я только некоторым, я просто с трибуны сказал, если вопросы будут, обращайтесь ко мне, и дал с дуру телефон своего Макаренковского центра. Потому что центр Макаренко у нас, ему
звонит. Шквал звонков.
А направил их всех вот к этим молодежным лидерам. Ну и что вы думаете? Какая-то трагедия получилась. Лидеры все ушли.
Так
ребята остались
бывает.
Одни, никто их никуда не организовал. Они бросились потоками ко мне. Мы сделали пару рейдов, а что такое собрать ребят с Курского и Ярославского? А куда-то же их надо определить?
Собрать,
а у нас в стране даже нет учреждений, куда их определить. Понимаете? Детские дома закрывают, училища перезакрыли, везде все закрыли. Их даже некуда отправить, так их опять отправляют туда, откуда они сбежали.
Но их должны отправить в детский приемник распределителя.
А потом в семью.
А потом либо в семью, либо в детский
дом. Они же не преступники, они же не что, так?
Да.
То есть, ну нет у нас еще...
Вопрос, какая семья захочет взять 14-летнего
мальчика? Что мы выступили, крикнули, а платформы и базы для этого, так? Где формировать, где собираться? Идеологии работы волонтеров. Что делать? Куда? Зачем? У нас еще и не было, и мне кажется, еще и сейчас...
Нет, вы знаете, сейчас есть замечательный в интернете сайт «Милосердие.ру». Этот сайт делает синодальный отдел по церковной благотворительности и служению владыка Пантелеймон Шатов. И действительно там можно найти применение самым разным своим желаниям, способностям и помощи.
Ребята, у нас, я могу, знаете, вот сказать вот для себя так вот, итог разговора. У нас сейчас замечательные пацаны растут и девчонки. Удивительные ребята. Просто круг их возможности проявить свой дар и талант человеческий.
Да, не предложен им.
Сужен и не предложен. Везде потребительство. Везде, значит, такая вещь. Вот, не на тебе намордничек, на тебе мороженое. А не вон тебе, видишь, бачок, вон тебе молоко. Вот так вот, а ну-ка научись делать мороженое. Мы не даем им возможность развиваться.
Ну вот как раз программа ДЛМ мы это и делали.
Ребята,
да.
Вы знаете, сколько их ко мне в музее приходят и предлагают свои услуги. Особенно студенты и школьники. Вот недавно 79-я школа Западного округа, вот выпускной класс, 11-й был. Я с ними 4 года дружу. И с ними, и с родителями. Просто не разлей вода, у нас отношения. Все они обо мне знают, я все о них. И мы друг другу помогаем тем, чем можем и советуем. Что я могу, я им советую. Я им не говорю сделать так. Я говорю, вот в моей жизни было так. И вот они ко мне пришли на последнюю встречу 20 мая перед последним звонком. Мы общались. И все они говорят, как хочется быть полезным. Все до одного, как хочется быть полезным. Надо знать одно, что дети у нас удивительно интересные. Просто мы, взрослые, должны вовремя этот потенциал,
предложить
потенциалу что-то прекрасное.
Я хочу рассказать несколько историй, вот касающихся ребят, которые прошли программу добровольной молодежной дружины. Ну, как бы, да, обратная связь такая. На протяжении 8 лет в разных регионах Российской Федерации программа была. Сейчас она продолжается в Саранске, это республика Мордовия, и она сейчас продолжается в Московской области в ряде городов, и особенно активно город Орехово-Зуево. Там есть замечательная, на базе 8-й психиатрической больницы областной, замечательный человек, такой Шурыгин Григорий Иванович, который стал родителем, таким прародителем для молодежных добровольческих дружин Орехово-Зуевских. И там сейчас уже они развиваются при поддержке администрации. Так вот, очень часто ребята приходили после уже программ, когда они вот обучились этому всему. Наша цель была какая? Чтобы они научились и знали. Сначала мы поддержали их как лидеров. Помогли им, хотя лидер такое слово, да, оно очень с разных сторон по-разному, но тут вопрос активист. Не дали вот этому потенциалу рассеяться. Мы обучили и усилили этот потенциал. Начало, первый, да, такой этап. Второй, когда мы уже увидели, что с ними можно работать и разговаривать, ну, практически на равных, а очень важно, их обучали люди, которые были чуть-чуть старше их. Мы отбирали молодых специалистов. И очень важно, да, вы говорили о том, что влияние, какое будет влияние человека, да, на молодого, ну, как бы, да, влияние человека, который за кем захотят пойти, ребята.
Вот это важно.
Я, Борис Прокофьевич, вы помните, был такой в Федеральной службе наркоконтроля Михайлов, генерал Александр. Так вот, посмотрев на нашу программу «Добровольная молодежная дружина», он говорит, о, хорошая программа, замечательно, мы, тем более наши ребята, очень активно участвовали в различных митингах, акциях уличных для Федеральной службы наркоконтроля. Надо сделать такую же. И дал команду, директиву своим подразделениям Федеральной службы наркоконтроля. Я так понимаю, это были силовики. Есть лагерь в Подмосковье Федеральной службы. Значит, так, отправляются туда директивно сотрудники и делают программу профилактики НЗ.
В приказном порядке.
НЗ, да, это неприкасаемый запас как-то, да? Так как неприкосновенный запас. НЗ. То есть эти ребята. И дальше мои мальчишки, девчонки, которые у меня уже там были на программах, на наших добровольно-молодежных дружинах, отправляются там как-то отбирались с области, с Москвы, отправляются туда, приезжают, плюются. Я говорю, что случилось? Что такое? Я говорю, почему вы там до конца смены-то не добыли? Юль, ну ты что? Ну, вот как, о чем, говорит, разговаривать? Пришел офицер, значит, он покурил перед входом к нам в аудиторию, постоял внизу, мы все зашли, он последний заходит и говорит, так, ну, ребята, значит, сейчас мы будем говорить о профилактике наркомании. Ну, говорит, с кем говорить? О чем? Почему он курит? А у нас же строго было, да, то есть вот курение, это уже, нет, ни в коем случае, это уже зависимость. Алкоголь, это уже зависимость. И вопрос, и не пошло. И вот это как раз о вот таком вот подходе, вот,
хотите,
да?
Хотите, я вам сейчас объясню. Аналогично, и все ясно. Был такой один замечательный у нас ученый, не буду его называть фамилию, Макаренковед, потрясающий, предан Макаренко, удивительный ученый, удивительный ученый. Он свое имя оправдал, но в молодости, в 50-х годах, в 57-м, 58-м году, значит, он решил полностью повторить опыт Макаренко. В Коврове, во Владимирской области, дали ему место. Он полностью, все, как у Макаренко было, он все воспроизвел. И все у него провалилось. И педагогов набрал, и все провалилось. Он приехал, значит, к нам, вот к отцу, в Клименовский детский дом Егорьевского района, и говорит, Семен Афанасьевич, ну что ж так случилось? Все, как Макаренко делал. Ну, и Семен Афанасьевич сказал, единственное, что не было. Там не было Макаренко.
Да.
А были
да,
вы.
Да.
Вы делаете под себя, не под Макаренко. Потому что копировать и повторять чужое ни в коем случае нельзя. Провалишься. Не сможешь ты.
Я бы даже эту мысль еще усилил. Поскольку вот из изучения, наблюдения над множеством самых разнообразных профилактических программ, я вынес вот такое мнение, что если программа хороша, то она может быть реализована эффективно, она может принести пользу только если есть человек, лидер, который горит этой проблемой, который относится с энтузиазмом неформально к этому вопросу, не по приказу сверху, как офицер наркоконтроля, допустим, а именно неформально, именно опираясь на свои личностные качества, на свою вот такую вот заинтересованность, который себя посвящает этой проблеме, который живет этой проблемой, тогда эффект можно ожидать. Если же нет такого человека, самая хорошая программа при наличии финансирования и так далее может провалиться.
Поэтому надо растить, надо воспитывать людей, которые это могут делать, нести. Вокруг себя они будут группировать. Ребята, для этого же у нас есть мощные педагогические институты, тысячи кафедр. Понимаете, ну, надо только, чтобы цель была и задача. Так, когда я смотрю на студента, чему его учат, мне отра берет, а что он, бедненький, будет в школе делать?
Ну, конечно, вот у меня недавно речь. Вышла
а когда
девочка,
будут люди знать прекрасно, что для чего, так собрать людей, ведь пацаны хотят. Я говорю, глаза горят у них по-сумасшедшему, когда с ними разговариваешь. Хоть сейчас в бой посылать. А там он засыпает на лекциях, так? А это
нет,
же будущие
вопрос,
учителя.
Вот
у нас огромная
применить.
Армия. Надо готовить нас, так? Чтобы в каждом институте, так педагогическом, был свой селигер, как говорится. И чтобы все на практике они знали и шли, и показывали своим делом, так? Волонтерским делом. Они все умеют.
Нужны политработники.
Ребята, ведь у нас же были коммуны, так? Коммунарское движение было. Сколько ребят там собиралось? У нас еще есть и остались эти люди, которые знают и помнят это. Вот у нас там работает, например, такой замечательный человек Ричард Соколов. Он, кстати, как раз вот за Сергиевым Посадом там где-то есть какая-то пустынь. И он там...
Алексеевская пустынь. Слушайте, какое уникальное место.
Там они детский дом создали,
я
там
так
они музей.
Люблю, батюшка,
так вот, там великолепно. И вот Соколов там работает. А он же сколько лет работал в коммунарском движении. Приобщите его, призовите, пригласите его выступить в институты, так перед создать это все. Мы же почему-то мы боимся. Это же для наших детей будущее.
А вот почему-то боимся, те, кто принимает решение, у меня создается впечатление, что не всегда им это нужно. Вот я недавно была приглашена на семинар «Детство 2030». Я не знаю, знаете вы, знакомы с этой программой, не знакомы. Волосы дыбом стояли. Вот, да, вот такое вот выражение есть замечательное. Ужас, да? Получается, что мы все время разрушаем. Мы с периода Советского Союза его охаиваем и разрушаем. Разрушаем, говорим, что все плохо, как все там было ужасно, как вот все... Я была пионером. Все было прекрасно. Не знаю. И сейчас вот конкретно, вот все говорят, вот все плохо сейчас, вот дальше будет лучше. Я внимательно изучила вот этот проект «Детство 2030». Так вопрос, будет ли лучше? Там предложено полностью разрушить систему образования, потому что школы, по мнению тех, кто готовил этот проект, не нужны. Школа – это лишняя коммуналка, школа – это лишние зарплаты. Надо каждому ребенку выдать планшетник за $100, такой компьютерик маленький.
И пошел работать.
Не работать, и пошел. А вот куда пошел? Дальше – это удар по семье. Вы правильно говорили, семья-то не знает, что делать с ребенком. Так он 10 лет с утра до вечера вроде бы в школе, вроде бы что-то делал, учится, занят, как бы его воспитывают, как бы. Но на самом деле, да, а если его убрать из школы, если убрать школу как составляющую, да, как убрать, если он с этим планшетником шатается дома, родители, на секундочку, на работе, да, его никто не контролирует. Предусматривается, что этот ребенок сам внимательно будет изучать несколько часов через этот планшетник свой, через этот компьютер, на связи с учителем, сам будет учиться. Да не будет, ничего он делает сам. Не знаю, может, мои дети уникальные, но их надо пинками загонять для того, чтобы они вот сами чего-то там поделали.
Без коллектива жить нельзя. Вот да, мы же еще не знаем, что такое понятие коллектив. Вот смотрите, есть деревня, да, живут люди. Вася живет и Петя, им плевать друг на друга, так как они живут. Я живу и все. Но как только мы захотели, например, в церкви, построить церковь, мы собрали сход.
Уже когда
коллектив, мы, это уже коллектив.
Да.
И теперь мы живем во имя какой-то цели. И вот вокруг этой цели мы и меняем свой и взгляд на жизнь, и друг на друга. Так и здесь. Школа, просто школа, это здание. И все пришли получать сами для себя знания. Это не коллектив. Но если в этой школе мы сейчас создадим какую-то идею, которая всех объединит, это будет родиться и коллектив.
Антон Семенович, давайте на этом и закончим. Мы обязательно еще пригласим вас с удовольствием на нашу программу. Я напомню, что у нас с вами сегодня был в гостях руководитель педагогического музея Макаренко, член-корреспондент Академии педагогических и социальных наук Колобанин Антон Семенович и Целинский Борис Прокофьевич, ведущий научный сотрудник Национального научного центра наркологии. Спасибо вам большое за то, что вы были с нами. Я Юлия Павлюченкова, и мы прощаемся с вами до следующих встреч. Спасибо, до свидания.
В эфире радио «Радонеж». Вы слушали программу «Рай. Истинный и ложный».
Программа подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. Дорогие братья и сестры, радио «Радонеж» существует исключительно по жертвованию православных христиан. Ведущие пастыри России молятся о вас, трудятся для вас, и только ваши жертвы возможно наше существование. Мы ждем вас ежедневно с 11 до 17 часов у нас на радио, на Пятницкой, 25, проезд до метро Новокузнецкая, дом «Радио». Спасибо вас, Господь!
Забыл Бога. Стали разрушать храмы, разорять монастыри, монахинь посылать, ссылать в концлагеря. И что получилось? Из цветущей России, которая своим благочестием освещала весь мир. Теперь мы что видим? Это богатейшая страна и духовно, и материально. Мы сейчас что видим? Мы видим большой упадок. Молодежь нашу испортили, нравственность пала, семьи развалились, отсутствие страха Божия. Забыли, что есть иной мир, что душа, созданная Богом, будет вечно жить, и мы все с вами предстанем на суд Божий. нам всем придется предстать на суд Божий. И мы ответственны за свои поступки.